Здравствуйте, мы изучаем книгу Труды Бааля Сулама, часть посланий, писем, 25-е послание. Оно находится на 714-й странице, мы начнем со второй колонки, со слов «Все уготовлено заранее». В процессе урока можно задавать вопросы на сайте КАП ТВ, избранные вопросы будут заданы в прямом эфире. Труды Бааля Сулама, 714-я страница, 25-е послание. Мы начинаем со второй колонки. Последняя строчка. Все уготовлено заранее. И каждая душа уже находится во всем своем свете, в благе и вечности. Лишь из-за хлеба стыда вышла душа в тайне сокращений, пока не облачается она в грязное тело. И лишь благодаря ему возвращается она к своему корню до сокращения. С выигрышем от всего этого ужасного пути, который она проделала. И в общем выигрыш этот, это слияние, истинное слияние. То есть избавилась она от хлеба стыда, поскольку ее получающая кли обратилась в кли отдающая, и сравнялась ее форма с Творцом ее. И уже говорила я много по этому поводу. И пойми отсюда, если это падение для подъема, считается это подъемом, а не падением. А на самом деле, падение — это подъем, ибо буквы молитвы сами наполняются светом, и в короткой молитве сократится свет, ибо не будет хватать букв. Ведь сказали мудрецы, если бы не согрешил Исраэль, были бы даны им только 5 книг Торы и книга Иешуа. И проверит. И на что это похоже? На одного богача, на большого богача, у которого был единственный сын, малый годами. Однажды богач должен был уехать далеко на долгие годы. И испугался богач, что сын его растранжирит его имущество на плохие дела. Поэтому набрался он мудрости и обменял имущество свое на драгоценные камни и жемчуга и золото. И построил он большое и глубокое подземелье, глубоко в земле, и поместил туда все золото и драгоценные камни и жемчуга, и сына своего он тоже поместил туда. И позвал он своих верных слуг, и приказал им охранять своего сына, чтобы не вышел он из подземелья, пока не исполнится ему 20 лет. И каждый день, чтобы опускали ему всяких яств и питья, но ни в коем случае, чтобы не опускали ему огня или свечей, и чтобы проверяли стены, чтобы не было никакой трещины, дабы не прошли туда лучи солнца. А для здоровья, чтобы выводили его из подземелья каждый день, на 1 час, и гуляли с ним в окрестностях города, но под надежной охраной, чтобы он не сбежал. А когда исполнится ему 20 лет, тогда дадите ему свечи и откройте ему окно, и дадите ему выйти. Понятно, что горю сына не было предела. И в особенности, когда гулял он снаружи, и видел, что вся молодежь ест и пьет, и радуется на улице без охраны и без отмеряемого времени. А он отдан в тюрьму, и считанные моменты света есть у него. А если бы он попытался сбежать, били его нещадно. И еще больше он опечален и подавлен он, когда слышит, что его собственный отец устроил ему эту печаль. Ибо слуги они отца его, выполняющий приказ отца. Конечно, думал он, что этот отец его самый жестокий из всех жестоких, какие были до него, ибо кто слышал о подобном? В день, когда исполнилось ему 20 лет, спустили слуги ему одну свечу, как приказал отец. Взял юноша свечу и начал оглядываться. И вот что он видит. Мешки, полные золота и всяких царских драгоценностей. Лишь тогда понял он отца, что он воистину милостив, а все, что делал он лишь на благо его. И сразу понял он, что слуги, конечно же, позволят ему свободно выйти из подземелья, и так и сделал. Вышел из подземелья, и нет уже охраны, нет жестоких слуг, а он богат, богаче всех богачей страны. И на самом деле нет здесь никакой новости. ибо ясно изначально, что большим богачом был он всю жизнь, но по ощущению был он бедным и нищим, всю жизнь задавленным до предела, а сейчас в один момент обрел огромное состояние и взлетел из глубокой ямы на высокую крышу. И кто сможет понять эту притчу? Кто понимает, что злодеяние — это-то и есть глубокое подземелье под надежной охраной, чтобы не сбежать оттуда? И удивлюсь я, если ты поймешь это. И отсюда ясно, что подземелье и надежная охрана — все это заслуги и милосердие отца по отношению к сыну, без которого никоим образом не было бы у него ситуации, чтобы стал он богатым, как отец. Но злодеяние — это настоящее злодеяние, а не заблуждение и не насилие свыше. И до того, как снова стал он богатым, господствует упомянутое чувство полностью и в полном смысле. Но после того, как вновь разбогател, видит он, что все это милосердие отца, а совсем не жестокость, не дай Бог. И надо понять, что все отношения любви между отцом и его единственным сыном зависят от признания сыном милосердия отца в том, что касается подземелья, темноты и надежной охраны. Ибо большую заботу и глубокую мудрость видит сын в этом милосердии отца. И в Святой книге Зоар также говорится об этом, и сказано, что удостоившемуся ответа раскрывается святая Шхина, как мягкосердечная мать, которая не видела сына своего долгие годы, и производили они большие многие действия, чтобы увидеть друг друга, и оба подвергались из-за этого великой опасности. И в итоге пришла к ним эта свобода, которую ждали они с нетерпением, и удостоились они увидеть друг друга. И тогда мать падает в его объятия и целует его, и утешает, и увещает весь день и всю ночь, и рассказывает ему о тоске, о опасностях в пути, которые испытала она до сего дня, и как была она с ним всегда, и не двигалась Шхина, а страдала она с ним повсюду, только он не мог видеть этого. До сих пор.
Очень трудно что-то добавить к этой притче. Действительно, этот пример дает нам картину того, в чем мы находимся. Есть истинное состояние, оно единственное, которое сотворено, Малхут мира бесконечности, в первом состоянии, как он нам это объясняет в предисловии книги Зор. И мы там находимся, в этом состоянии, в совершенном полном виде. Это единственное состояние, которое сотворил Творец, потому что добрый, несущий добро, не может сотворить иначе. Но сейчас мы должны постичь это состояние. А чтобы его постичь, нам недостает килим, ощущений, впечатлений, ощущений голода, горечи, что нет у нас полного ощущения, вещей, противоположных этому состоянию. И для того, чтобы дать нам все это, вот это первое состояние обеспечивает нас всеми противоположными состояниями. Оно приводит нас к этому. И противоположное состояние, противоположное этому совершенному состоянию, называется этот мир. Две крайности. Малхут бесконечности — одна крайность, этот мир — другая крайность. И пробуждают человека, находящегося на этой, в этой второй крайности, в самом ужасном мире, пробуждают его к тому, чтобы он проснулся. тем, что раскрывают ему, не то, что он просто так находится в подземелье, есть иные состояния, лучше. Его на некоторое время выводят из этого состояния, чуть больше, чуть меньше. И тогда он начинает по разнице между состояниями спрашивать, почему, от чего, для чего все это, почему я вот так, а не так, как иные. Именно остальные радостны, веселы, наслаждаются жизнью, а у этого человека есть точка сердца. Зажигают в нем некое малое желание, и в соответствии с этим он ощущает себя в подземелье, а не в этой жизни, где все наслаждаются этой жизнью. И он буквально видит себя заключенным в подземелье. Иногда временами дают ему хорошее ощущение, когда он забывает о том, что он в подземелье. Он видит себя и ощущает себя, как все, наслаждается жизнью и снова возвращается в себя. И именно особенность отношения Творца к нему пробуждает в нем все ощущения темноты, горечи, того, в чем он находится. То есть мы видим, что счастлив человек и счастлива его доля. Творец дает человеку, которого хочет продвинуть, именно проблемы, беды, давление, темный подвал, подземелье. И насколько он развивается все больше и больше, он все больше и больше ощущает горечь, горести. Потому что не понимает, почему у него все это есть, а у остальных людей, чего он достигает тем, что продвигается в работе, тем, что он в состоянии тьма. Даже не то, чтобы он сравнивал себя с другими, но все-таки он сравнивает себя с отношением Творца, Отца. Как это может быть? Добрый, несущий добро настолько устроил тяжелый порядок, горький, длительный, пока действительно не завершит работу, и его работа в том, что он, вопреки тому, что находится в подвале, он растет, взрослеет, он все больше и больше познает свое состояние, почему он ощущает это подземелье, что мешает ему. И в общем, то, что мешает ему, его отношение к отцу, когда он пытается, старается, вопреки темноте, что он ощущает, и это особое отношение к нему, он должен собрать все эти ощущения противоположные и над ними прийти, к слиянию с отцом, оправдать его каким-то образом, пока в этом не станет взрослым, зрелым настолько, что, да, начнет получать ту темноту, что в подземелье, как свет, начнет отождествлять себя со всеми этими помощниками отца, со всеми этими силами, со всеми этими условиями, которые именно и являются свет, новым светом, светом свечи в подземелье, а не тот свет, который есть снаружи для всех жителей мира. И тогда зажигается для него свеча в подземелье не тем, что свыше ему дают тот свет, который есть у всех. Нет, дают ему иной свет. Помощники царя. Тогда он начинает видеть в этом темном состоянии именно, что это не темное состояние. Это великий свет, только иной, новый уровень, новый мир. А вся темнота, тем, что он работал 20 лет в подземелье, вырос там, не просто сидел и прождал 20 лет, нет такого. Он каждый миг должен был стараться, прилагать усилия. Именно поэтому проходил момент и заменялся на следующий момент. И вот так он собрал все эти моменты. Но когда он завершил все эти моменты, он сам обратил эту темноту в свет. А всю эту тоску, бедствия, которые были у него, обратились в наполнение, соответствующие Творцу, который дает их человеку, который сейчас понимает Творца, чувствует его и может насладиться теми богатствами, теми наполнениями, как Творец, а не как человек. Человек должен вырасти с помощью темноты, с помощью этих усилий, этого состояния, где он понимает, чем наслаждается Творец и чем он хочет насладить его. И вот так он выходит из подземелья, выходит в свой мир, на свой уровень, потому что он царский сын, а не просто те жители мира, которым он прежде завидовал. То есть все результаты, все те страдания, которые он ощущал относительно мира, они именно помогли ему оторваться от мира, они помогли ему выверить свое отношение к Творцу и обратить высшее знание, это отношение, от плохого к хорошему и согласиться с теми сокровищами царя, которые действительно являются царскими сокровищами, а не те ничтожные наслаждения, которыми жители мира, жители города наслаждаются, которые сейчас наслаждаются от отдачи, а не от этих крошечных наслаждений, которыми наслаждаются те, кто по всему миру мечутся. Вопросы? Да.
Из Киева, из Хадеры, задают вопросы о 20 годах. Почему 20 лет?
Это полная мера, совершенная мера, это 20 лет. Мы знаем, человек, который рождается, пока он не достигнет, не пройдет эти времена, 2 года вскармливания, потом 3 года и 1 день, потом 20 лет, 13 лет и 1 день, потом 20 лет. 20 лет называется, что все его желание, он властвует над ним и готов им пользоваться ради отдачи. 20 лет и далее это человек, это уже человек. 13 лет это пока еще нет, но с 13 и до 20 он уже... Он только приобретает искусство, как обрабатывать землю во всех желаниях. Желание эрец, земля, почва. Ну-хано.
Искар Вадим спрашивает, а где группа в этой притче?
Мы не говорим об этих вещах, о группе, потому что понятно, что он делает в группе. Я вас не понимаю. а как ты дышишь, как ты живешь, что ты видишь, и так далее. Меня не спрашивают, что ты видишь в этом мире, как ты дышишь этим воздухом. Понятно, что я нахожусь в группе, так там я выполняю все эти действия. Если я выхожу из группы, я вообще выхожу из того места, где... о котором говорит наука Каббала. Группа — это априори понятно, что это в группе. Не может быть, чтобы один человек с Творцом. Нет такого у нас, как объясняет Бааль Сулам, где в даровании Торы, что человек и товарищ, все заповеди между человеком и товарищем предваряют заповеди между человеком и Творцом. И если он завершает все свои исправления между ним и товарищем, то наверняка в такой же мере завершил все заповеди между человеком и Творцом. Заповедями называются исправления. Потому что у тебя нет иного места, иного материала, где ты выполнял бы свои исправления, кроме своего отношения с группой, с ближним. И Творец облачается только в это отношение к ближнему. Всеми словами он об этом тебе пишет, только невозможно все время повторять группа. Возьми книжку «Дор Ахарон», «Последнее поколение», как он пишет там об окружении, об обществе. Почему он так сильно нажимает на это, чтобы мы это выполнили именно практически, реально в этом мире? Потому что без этого не приходят к совершенному исправлению, к полному исправлению. Да, Ицек.
Микрофон.
Микрофон, пожалуйста.
Как он в этом подвале приходит к тому, что самый жестокий царь становится самым милосердным?
Потому что тем, что он иногда ощущает, как он наслаждался, или как его товарищи, ну, скажем, с детства наслаждаются. Я вдруг... получил вопросы, какой смысл в моей жизни, жизнь стала темной, разочарованием, апатия. Смотрю на моих товарищей, веселы, радостны, идут выпить пиво, сходить на футбол, на работе радуются, ездят на отдых. Не нужно каких-то высоких... вещи, простая, обычная жизнь, приносящая удовольствие. Я между ними хожу и не понимаю, чему они так уж радуют, чем они так уж наслаждаются. Вместо того, чтобы посидеть и выпить с ними пиво, меня тошнит от этого. Сходить на футбол, да я не понимаю, что они там с ума сходят от этого. То есть я им завидую. Кто устроил мне всю эту горечь? Большой знак вопроса. Не от того только, что оторвал меня от предыдущей жизни, но еще и дает мне темную жизнь в нынешнем состоянии. Я сейчас вкладываюсь в группу, в учебу, в цель жизни. Я воодушевляюсь на некое время. Через несколько людей, через несколько недель вдруг приходит падение, еще удар, большая темнота, разочарование, ощущение бессилия, путаница. Я должен быть среди людей, что у меня с ними общим? Почему я не должен вести себя искренне, обманывать себя, врать им, любить их? Всякие такие вещи, я не знаю, что он от меня хочет. И чем больше я продвигаюсь, как бы продвигаюсь, чуть больше понимания, чуть больше ощущений. Но ощущение чего? Темноты. Какое-то понимание, не то, что это понимание дает мне понимание знания, а знание о темноте также. Получается, что я все эти 20 лет нахожусь, пока я полную ступень, может быть, когда-то восполню, ее. Я нахожусь в подземелье, и еще в этом подземелье я восполняю свои ощущения в подземелье с помощью самых разных маленьких искорок, которые я иногда чувствую, всякие проблески, нечто хорошее. Но в обычном виде это подземелье. И он меня удерживает в этом, и удерживает образом очень жестким. И если я не хочу немного подсластить свое состояние в подземелье, так я не нахожусь в истинной работе. Я о нем забываю, о моем состоянии. Я не осознаю, где я действительно нахожусь. Жизнь проходит, я сжигаю время. Это не называется 20 лет в подземелье. Если я действительно хочу быть 20 лет в подземелье, я должен быть в горечи, горестной жизнью живи. То есть, что это значит? Где цель? Какая цель? Свойство отдачи где? Когда я его получу? Когда я смогу действовать в отдаче другим? Когда я смогу заботиться о других больше, чем о себе? Когда я поднимусь над своим эгоизмом и избавлюсь от него. Это значит, что не нужно ничего себе, я живу только ради других и наслаждаюсь именно этим, ради этого существую в мире. Что случилось? Чем наслаждаться? То есть, если я действительно нахожусь в выяснении истинным того, что находится передо мной, тогда я нахожусь в подземелье. И уж, конечно, я не понимаю, как это добрый, несущий добро. Мне говорят, ты должен быть в радости в этом процессе и в связи с Творцом, добрым и несущим добро, постараться быть с Ним в любви, в хорошем отношении. Какое хорошее, доброе отношение! Я его проклинаю. То есть я себя чувствую в подземелье, что я действительно проклинаю своего отца. Какой царь? Посмотрите, что он сделал. Так, настолько плохо все сделал. Поэтому, если человек действительно работает в правильном виде, не убегает от выяснения тех состояний, которые он проходит, ему есть что сказать, и тогда это действительно подземелье и действительно 20 лет. Но это выяснение. Он пытается идти выше знания, а внутри знания вот так чувствует. Пока не приложит достаточного количества усилий, не обратит тьму в свет. И переходим на следующую часть.
Перейдем к следующей части урока.